15. Выставочный зал площадью 81 квадратный метр, который в среду казался огромным, теперь был так переполнен людьми, что мог вызвать клаустрофобию. Фабиан решил больше не пытаться отыскать Соню и стал высматривать в толпе знакомых. Детей он нашел в холле перед самым выставочным залом. Теодор сидел на стуле, уставившись в мобильный. На нем была его постоянная форма. Старая кожаная куртка, купленная Фабианом в молодости в винтажном магазине «Рогер» в Копенгагене. Черные джинсы и стоптанные ботинки. Последние полгода он не видел своего сына в чем-то другом и на полном серьезе стал задавать себе вопрос: а раздевается ли Теодор, когда ложится спать? Матильда в нарядном платье и с бантиками в волосах раздавала буклеты посетителям и пыталась объяснить тематику выставки и ее название «Бренная вечность» путем сравнения со своей любимой игрой «Монополии». Можно играть в эту игру сколько угодно раз, но все разы отличаются друг от друга. С чем Фабиан был не совсем согласен. Последние туры она выигрывала одним и тем же наглым образом.
«Папа, ты где был? Нам надо вручить маме подарок. Все остальные уже вручили», —
сказала Матильда, протягивая буклет паре средних лет.
«Добро пожаловать».
«Матильда, успокойся», — Фабиан улыбнулся гостям. «То, что мы здесь, уже для нее подарок. И потом вы с Теодором должны подписать открытку». Он достал открытку с изображением русалочки на передней стороне и информацию о поездке на выходные в Копенгаген на другой. Матильда написала свое имя и протянула открытку Теодору, который, наконец, оторвал взгляд от мобильного.
«Почему я должен подписывать, если все равно не смогу поехать?»
«Что? Разве Теодор не поедет?» —
спросила Матильда.
«Папа, ты же сказал, что вся семья!»
«У меня другие дела», — отозвался Теодор, подписывая.
«Какие другие? Например?»
«Отвали!»
«Сам отвали!»
«Теодор, конечно, ты поедешь», — попытался вмешаться Фабиан. «Смысл как раз в том, что мы будем все вместе. Обещаю, это станет...»
«Вот вы где!»
Фабиан быстро сунул открытку в карман пиджака и повернулся к Соне, которая шла к ним вместе с мужчиной моложе ее как минимум лет на 10. Тот был одет во все черное, в очках с синим отливом и с короткой челкой, настолько ровно подстриженной, что она выглядела почти неестественно.
«Это мой муж Фабиан, а это Алекс Уайт, ну ты знаешь, коллекционер из Арельда, о котором я тебе так много рассказывала».
Фабиан кивнул и пожал мужчине руку, хотя не мог припомнить никакого Алекса Уайта.
«Значит, за всем этим стоит твой муж», — сказал Уайт с таким ярким американским акцентом, что сразу же стал действовать Фабиану на нервы.
«Да, без него ничего бы не получилось», — подтвердила Соня. «Вчера он весь день помогал мне носить и развешивать работы, а сегодня ради меня даже надел свой подарок к Рождеству». Она похлопала Фабиана по щеке. «Вот уж не знала, что ты умеешь завязывать бабочки».
«И какое у вас впечатление от выставки?» — спросил Фабиан, чтобы сменить тему. В глубине души он отругал себя за то, что обратился к мужчине на «вы», словно какой-нибудь чинуша.
«Absolutely amazing».
«Совершенно потрясающе», английский.
«Честно говоря, я не часто сталкиваюсь с таким бескомпромиссным искусством, которое не боится идти до конца. Я называю такое прекрасным сочетанием дизеля и керосина».
Он повернулся к Соне, подняв указательный палец.
«Just so you know».
«Чтоб ты знал английский».
«Ты обладаешь тем, что именно сейчас ищут все остальные».
«А что это? Позволь спросить». —
спросила Соня с тем блеском в глазах, которого так долго не хватало Фабиану.
«Ну, кому как не тебе это знать?» — Уайт рассмеялся. «Сори, просто шучу. Но если честно, почти во всех твоих работах на этой выставке есть то, что здесь почти никогда не встретишь. Так называемая вибрация средней загрузки».
Последние слова он пометил воздушными кавычками.
«Фабиан, ты в порядке?»
— спросила Соня, и Фабиан кивнул, размышляя над тем, как бы убить этого человека, не отвлекая слишком сильно внимание от выставки. Спасение явилось в лице Лилии. В честь вернисажа она накрасила губы помадой и надела летнее платье под цвет своим стоптанным конверсом.
«Я только подойду поздороваться», — Фабиан поцеловал Соню в щеку и повернулся к ним спиной.
Соня запнулась и посмотрела вслед Фабиану, словно не понимая, что он делает.
«Ты в порядке?» —
по-английски спросил ее Уайт и положил руку ей на плечо.
«Да, никаких проблем», —
по-английски ответила ему Соня, выдавив из себя улыбку и повернувшись к Матильде и Теодору.
«А это мои дети, Матильда и Теодор».
«Привет», —
улыбаясь, Уайт наклонился к Матильде и протянул руку. Но Матильда не подала ему руки и не поздоровалась.
«Матильда, поздоровайся с Алексом».
«Матильда, поздоровайся с Алексом», —
передразнила Матильда и пошла к Теодору.
«Подожди, правильно ли я все понял?» — произнес Утес, прихватывая несколько канапе с подноса, который проносили мимо. «Женщина, с которой ты сегодня встречался. Ее сожитель Пер Кранс, исчезнувший в понедельник, тоже работает на фирме Качинг».
Лилия кивнула.
«Это вряд ли случайность».
Она взяла бокал игристого и пригубила.
«О боже, какое сладкое!»
И быстро отставила бокал.
«Вот, возьми лучше пиво».
Фабиан протянул ей бутылку и поднял свою, чокаясь с ней в воздухе. Ни о чем не договариваясь, все члены команды собрались вместе.
«А что он делает на Качинге?» —
возобновила разговор Тувессон, поневоле прихлебывая минеральную воду.
«Он был финансовым директором».
«Был? А почему ты думаешь, что он мертв?» —
спросил Эльвин, выпил бокал красного и без всяких колебаний взял канапе из запасов Утёса.
«Не знаю, уместно ли здесь говорить об этом. Ну ладно».
Лилия оглянулась и только потом продолжила.
«Послушайте, сожительница Ильва Фриден не видела его с утра понедельника. В воскресенье они поругались, и она решила, что он спит на диване у своего лучшего друга. Сегодня, в первой половине дня, ей звонит его коллега и спрашивает, почему его нет на работе и почему он не отвечает на мобильный. Оказалось, что Пера не видели на работе тоже с понедельника».
«Что отнюдь не означает, что он мертв», — заметил Муландер, улыбнувшись так, что Лилья сразу же завелась.
«Нет, но я этого никогда и не утверждала. Выяснилось не только это. Так что тебе лучше выслушать меня до конца», —
сказала Лилья, отпив пиво.
«Насколько я поняла, все произошло из-за того, что Петер Брисса ни с того ни с сего решил продать свои акции, чему Пер Кранс якобы воспротивился».
«А этот Кранс тоже совладелец?» — спросила Тувессон.
«Понятия не имею, но это решение якобы было полной неожиданностью для всей фирмы. К тому же цена была настолько ниже рыночной стоимости, что Пер делал все, чтобы остановить сделку».
«А почему такая низкая цена?» — спросил Утес. «Ведь Брисса, как и все остальные, должен был быть заинтересован в том, чтобы получить как можно больше».
«Вероятно, он хотел быстро провести сделку», — предположил Эльвин.
«Как бы там ни было, последние недели это переросло в болезненный конфликт между Крансом и Брисса», — продолжила Лилия. «Дошло до того, что Кранс попытался заблокировать все счета фирмы, когда понял, что Брисса собирается их опустошить».
«Абсурд какой-то», — заметила Тувессон.
«Он словно потерял разум».
«Да». Кранс тоже так считал. Он хотел образумить Брисса и в понедельник якобы поехал к нему. И с тех пор исчез. Думаю, из машины мы вытащили его».
«Окей. Если я тебя правильно понял, ты хочешь сказать, что Брисса убил Кранса?»
Лилия кивнула и сделала еще глоток.
«А зачем тогда вся эта гонка с попаданием в воду, водолазным костюмом и всем прочим?» — продолжила Тувессон. «Почему просто не убить его и закопать тело?»
«Может быть, он хотел создать видимость аварии, жертвой которой был сам», —
— сказал Эльвин, попросив проходящую мимо официантку наполнить ему бокал.
«Именно. Ловко сработано», — заметила Лилия. «Таким образом, он может уйти в подполье со всеми деньгами и начать новую жизнь, в принципе, где угодно».
«А заморозка? Какой в ней смысл?» — спросил Утёс, пока Эльвин брал у него еще одно канапе.
«Окей, вот как я представляю себе развитие событий».
Лилия отпила глоток из своей бутылки.
«Кранс едет домой к Брисе в понедельник в первой половине дня. Вспыхивает ссора, которая заканчивается смертью Кранса. Бриса не знает, что ему делать, и поэтому прячет тело в морозильник, в основном для того, чтобы у него было время поразмыслить. При этом, заметьте, он уже давно занят распродажей всех своих активов. И кто знает, может быть, к тому моменту он уже решил уйти в подполье и начать новую жизнь. Эта идея приходит ему в голову во вторник, и он делает все необходимые приготовления, чтобы на следующий день осуществить свой план. Да, кстати, еще одна вещь. Внешне эти люди чем-то похожи друг на друга».
Лилия послала по кругу фото Пера Кранса. И действительно, он тоже был лысый и в черных роговых очках.
«А учитывая, что лицо разбито, неудивительно, что и Коса, и Грувисон из судмедэкспертизы сделали вывод, что это Бриса и никто другой».
«В ее рассуждениях что-то есть», — подумал Фабиан. «Надо отдать ей должное. Но нет никакой уверенности, что она полностью права. Ему все равно придется найти Косу и, по выражению Утёса, прижать его к стенке. Если окажется, что Коса, возможно, ошибся и по поводу заморозки, и по поводу личности жертвы, Фабиан готов придерживаться версии Лилии».
«Боже, какая у тебя талантливая жена!»
К ним подошла жена Утёса, Берет, держа на поводке маленького серого керн-терьера.
«А какая красивая, позволю себе сказать!»
«Спасибо», — отозвался Фабиан. «Обещаю передать ей твои слова, как только я ее увижу».
Он бросил взгляд на посетителей, которые толклись в душном выставочном зале, и вспомнил замечание Муландера о том, что Соня полностью занята почитателями ее таланта, и ей все равно не до него.
«Ну, а я смотрю, у вас здесь весело»,
— Берит отпила из бокала Утёса.
«Похоже, вы стоите здесь и работаете, обсуждая этого Петера Бриса, который заехал в воду и утонул».
«Берит», — Утёс взял у нее бокал. «Не хочешь вывести Эйнштейна погулять, чтобы он сделал кое-какие делишки?»
«Нет, он только что справил свои нужды прямо на полу у входа. И большую, и малую нужду, хотя между ними нет особой разницы. Но можете быть совершенно спокойны. Я решила эту проблему. Таким чистым этот пол никогда не был».
Берит отошла, увидев поднос с полными бокалами.
«Извините, на чем мы остановились?» — спросил Утёс. «На вернисаже Сони».
Эльвин поднял свой бокал и пошел смотреть выставку.
«К сожалению, у меня кончилось пиво», — Лили показала пустую бутылку.
«Сейчас принесу».
Фабиан подошел к Матильде, сидящей на стуле, который раньше занимал Теодор.
«Ты видела маму?»
Матильда покачала головой. Похоже, она едва сдерживала слезы.
«Матильда, в чем дело? Что-то случилось?»
«Тео сказал, что я умственно отсталая».
«Что? Почему он так сказал?»
Матильда пожала плечами.
«Не знаю, но он так сказал, и что он меня ненавидит. Потом взял и ушел».
«Очень глупые слова. Наверняка он так не считает».
«Конечно считает. Он всегда меня ненавидел».
«Ну, разумеется, нет».
Фабиан сел на корточки и обнял дочку.
«Ну ты же знаешь, каким он может быть. А ты, случайно, не начала первое?»
«Нет. Сперва он не хотел, чтобы я села, хотя сам сидел очень долго. И я потихоньку стала его теснить».
Фабиан вздохнул, представив себе, как разыгралась ссора.
«Хорошо, обещаю поговорить с ним».
«На твоем месте я бы пригрозила ему, что не стану давать на карманные расходы».
«Но ты, к счастью, не родитель, так ведь?»
Он выпустил ее и встал.
«И Теодор так не считает, я в этом полностью уверен. Окей?»
Матильда пожала плечами.
«Если увидишь маму, можешь передать ей, что я ее ищу», — продолжил Фабиан, взяв две бутылки пива с одного из сервировочных столов.
«И тогда мы вручим ей подарок?»
Фабиан кивнул и вернулся к остальным. Одновременно подошла Берит с новой бутылкой игристого и стала всем наливать.
«Хорошо, он видит, что тело было заморожено. С этим я согласна», — сказала Лилия и взяла пиво. «Но сколько оно находилось в таком состоянии? 2 месяца или только несколько дней?»
Она пожала плечами.
«Что вы такое говорите? Неужели этот Бриса был заморожен?» —
воскликнула Берит и отпила вина. Утёс вздохнул.
«Берит, сколько раз я должен...»
«Это так», — вмешалась Лилия. «Но пока что мы не сделали официального заявления».
«Можете на меня положиться. Буду молчать, как могила. Просто страшно любопытно. Особенно потому, что Утёс никогда ничего не рассказывает».
«А ты никогда не думала, почему?» Утёс закатил глаза.
«Значит, ты тоже считаешь, что коса мог ошибиться?» — обратилась Тувисон к Лилии, протягивая Берит свой пустой стакан из-под воды.
«Только капельку».
Во взгляде Берит мелькнуло сомнение. Она повернулась к Утёсу, но тот коротко кивнул, после чего она налила Тувисон немного вина.
«Все мы можем ошибиться», — заметила Лилия.
«Только не коса», — парировал Муландер. «Во всяком случае, если спросить его самого».
«После того, как я услышала об этом Брисе по радио, я думаю вот о чем», — сказала Берит. «Это очень похоже на историю с сыном судовладельца у нас в Викине. Так ведь, Утёс? Ну, ты помнишь, Юхан Хален. Разве он не покончил с собой несколько лет назад?»
«Мы это уже обсуждали, и то дело не имеет к нашему никакого отношения», — ответил Утёс с заметным раздражением.
«Но Хален тоже был несметно богат. Во всяком случае, его дом находился в самом лучшем месте Викина. Знаете, он же был единственным наследником и получил все...»
«Прекрати, Берит!» — Утёс повернулся к жене. «Представь себе, что я вваливаюсь в твою парикмахерскую и начинаю стричь твоих клиентов. Что? Что, по-твоему, сказали бы твои тетки? Так что теперь у тебя есть две опции. Или ты идешь гулять с Эйнштейном, или Эйнштейн идет гулять с тобой».
«А я думала, что мы пришли сюда смотреть Сонину выставку. И так с женой не разговаривают, даже если ты надутое ничтожество, которое пытается произвести впечатление на коллег».
Берит повернулась на каблуках и ушла. Утёс вздохнул так, словно у него в легких никогда не кончится воздух.
«Чёрт!» — он поспешил следом за женой. «Берит, подожди!»
Хотя шутка о том, что до конца месяца Утёс будет спать в гостевой комнате, была бы вполне уместна, даже Муландер не воспользовался моментом.
«Папа, я нашла маму!»
К ним подбежала Матильда.
«Она там, внутри!»
Матильда взяла Фабиана за руку.
«Ну пойдем!»
Матильда повела отца сквозь толпу к Соне, которая и рассказывала Эльвину, что на создание серой напольной скульптуры в виде сотни арок различной величины ее вдохновили наружные корни мангрового дерева.
«По-моему, тебя кто-то ищет», — сказал Эльвин и кивнул Матильде, стоящей прямо за Сониной спиной.
«Ой, привет!» —
воскликнула она при виде мужа и дочери. Фабиан кивнул Эльвину в знак благодарности. Эльвин поднял большой палец и пошел смотреть увеличенные фотографии Эрисунна.
«Ты уже немного устала?» — Соня села на корточки, чтобы заглянуть Матильде в глаза. Матильда не ответила и повернулась к Фабиану.
«Ну чего ты ждешь? Давай сейчас!»
Фабиан достал открытку и дал ее Матильде.
«Чтобы отпраздновать эту потрясающую выставку и всю ту работу, которую ты проделала, я, Матильда и...»
«Привет, Соня!»
— крикнул Алекс Уайт, стоявший поодаль с какими-то людьми.
«Тебе бы не помешало кое с кем познакомиться!» —
сказал он, путая шведские и английские слова.
«Мама, подожди, мы очень быстро!»
Матильда протянула открытку.
«Дорогая, ну давай попозже. Сейчас мама должна...»
Соня поцеловала Матильду в лоб и поспешила к Уайту. Фабиан взял открытку и положил ее в карман.
«Послушай, мама не хотела нас обидеть. Она так старалась, чтобы все прошло хорошо, что теперь, когда так много гостей, ей надо успеть обойти всех и поговорить с каждым. Думаю, лучше мы тихо, спокойно сделаем это дома. Что скажешь?»
«Окей. Но тогда я считаю, что нам надо идти домой», —
ответила Матильда и взяла Фабиана за руку.